Восьмой том. Толкование на Златоуста. Страница 215. Та же повествование о змее, о жезле Моисея, об Исааке, об Агнце и многие другие могли возвещать его пришествие желающим понять. Почему же, скажешь, Христос не указывал жене на эти прообразования, тогда как Никодиму указал на змея, а Нафанаилу напомнил пророчество, ей же ничего такого не сказал? Почему это? По какой причине? Потому что те были мужи и занимались этими предметами, а она, жена, убогая, не ученая и не сведущая в Писаниях. Потом он и не беседует с ней от Писания, а привлекает ее к себе обещанием воды и своей прозорливостью, приводит ей таким образом на память Христа и, наконец, открывает себя. Если бы он ей сказал это с самого начала, когда она еще не спрашивала его, то ей показалось бы, что он говорит пустое и несбыточное. А теперь мало-помалу, приведший ей на память, благовременно открывает и себя. Иудеям, хотя они и часто говорили, «Доколе ты будешь держать в неведении души наши? Ты ли Христос? Скажи нам прямо!» Иоанна 10:24. Он не давал ответа ясного. А жене самарянской прямо сказала себе, что он Христос. Это потому, что жена была благонамереннее иудеев. Они спрашивали не для того, чтобы научиться от него, а чтобы постоянно насмехаться над ним. А если бы они желали научиться, то для этого достаточно было поучения им и в беседах его, и в писаниях, и в чудесах его. Но жена что говорила? Говорила от искреннего сердца, с чистым намерением. И это очевидно из ее последующих действий. Она и сама слушала его, и веровала, и других привлекала к вере. Да и во всем видны усердие и вера. И тогда пришли ученики его. Весьма благовременно пришли они, потому что поучение уже было окончено. И удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Страница 216. Чему они удивлялись? Кротости его и крайнему смирению в том, что он, будучи столь велик, с таким смиренным мудрием благоволил беседовать с женой бедной, притом самарянкою. А хотя и удивлялись, однако не спрашивали о причине беседы. Так они были научены соблюдать обязанность учеников. Так его боялись и уважали. Хотя не имели еще тогда об нем надлежащего понятия, смотрели, однако же, на него, как на дивного человека, и питали к нему великое уважение. Правда, во многих случаях они показывали много смелости, как, например, Иоанн преподал на Персии его, или, приступив к нему, говорили, кто больше будет в Царстве Небесном. Матфея 18:1. Также сыны из Иудеи просили его, чтобы одному сидеть одесную его, а другому слева. Марк 3:10-35. Почему же в настоящем случае они не спрашивали его? Потому что те все случаи касались их самих, и потому они имели нужду спрашивать, а настоящее обстоятельство нисколько их не касалось. Да Иоанн делал так, то есть возлежал у груди Христа. Спустя долгое время, уже под конец, когда пользовался особенной близостью к нему и был совершенно уверен в любви Христа, он, как сказано, был тот ученик, которого любил Иисус. Что может сравниться с таким блаженством? Но мы, возлюбленные, не будем ограничиваться только тем, чтобы ублажать апостола, а будем все делать так, чтобы быть самим в числе ублажаемых. Будем подражать евангелисту. И для того посмотрим, чем он приобрел столь великую любовь. Чем же? Он оставил отца, лодку и сети и последовал за Христом. Но это было в нем общее с братом его, с Петром, Андреем и с другими апостолами. Что же было особенного, от чего происходила великая любовь Христова? Сам евангелист ничего такого не говорит о себе, кроме того, что был любим Спасителем. А о доблестях, за которые был любим, по скромности умалчивает. Что Христос любил его особенно какой-то любовью, это всем очевидно. Однако не видно, чтобы он беседовал с Христом или вопрошал его о чем-либо отдельно от прочих, как это делали часто Петр, Филипп, Иуда и Фома. Только тогда это видим, когда Иоанн хотел угодить и оказать послушание соапостолу. 13:24. Когда первоверховный апостол побуждал его к тому знаком, тогда он и вопросил Иисуса, потому что оба эти апостола имели великую любовь между собою. Так видим, что они вместе и в храм входили, и вместе говорили к народу. Правда, Петр всегда с большей горячностью и действует, и говорит, а под конец от самого Христа слышал: «Любишь ли меня более всех?» Иоанн 21:15. А любящий больше всех, конечно, был и сам любим. Но это, очевидно, происходило от любви к Иисусу, а то от любви самого Иисуса. Итак, что же возбуждало особенную любовь к Иоанну? Мне кажется, то, что этот муж показывал особенную скромность и кротость. Потому-то он не обнаруживал ни в каком случае смелости. А как велика эта добродетель, видно из примера Моисея, которого это именно и сделало столь великим и славным. Смиренно-мудрием ничего не может сравниться. Потому и Христос начал с него учение о блаженствах. Намереваясь положить как бы основание величайшего здания, он поставил прежде всего смирение. Без него невозможно спастись. Хотя бы кто постился, молился, подавал милостыню, но если делает с гордостью и не имеет смирения, все это мерзко. А если делается со смирением, то вожделенно, достолюбезно и благонадежно. Итак, смирим себя, возлюбленные, смирим. И если будем бодрствовать над собой, то эта добродетель будет для нас очень легка. Да и что в самом деле может возбуждать тебя гордости, человек? Не видишь ли ты ничтожество твоего естества, удобопреклонности, козлу твоей воли? Подумай о своей кончине, помысли о множестве грехов. Но, может быть, ты совершил много великих дел, и потому высокомудрствуешь о себе. Но этим-то и теряешь все. Не столько грешнику, сколько добродетелям нужно заботиться о смирении. Почему так? Потому что грешники понуждаются к смирению совестью, а добродетельный, если не очень бодрствует над собой, как будто подъятый ветром превозносится и тотчас омрачается, подобно известному фарисею. Ты помогаешь бедным, но ты подаешь им не свое, а Господне, общее для всех подобных тебе рабов его. Поэтому-то в несчастье ближнего, провидя и свое собственное, и в других, изучая свою природу, тем более надобно смиряться. Может быть, и мы произошли от таких же предков, а если нам досталось богатство, то оно снова может и уйти от нас. Да что такое и богатство? Тень пустая, дым исчезающий, цвет травы, или лучше сказать, и света ничтожнее. Что же ты надмиваешься травою? Не достается ли богатство и ворам, и любодеям, и блудникам, и расхитителям гробов? То ли надевает тебя, что имеешь таких сообщников в стяжании? Или ты любишь честь? Но для чести нет средства, вернее, милостыни. Почести, приобретаемые богатством и преобладанием власти, бывают вынуждены и ненавистны для других. А почести из-за милостыни воздаются по доброй воле и по совести людей, почитающих. Потому-то сами почитающие никогда не могут и отнять этих почестей. Но если люди питают такое уважение к милостивым и желают им всех благ, то подумай, какую награду, какое воздаяние получат они от человеколюбца Бога. Будем же искать этого богатства вечно пребывающего, никогда не исчезающего, чтобы, сделавшись великими здесь и прославившись там, достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 34, страница 218. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иоанна 4, 28-29. Много нужно нам возбуждать в себе ревности и старания. Без того невозможно получить обещанное нам благо. И Христос, показывая это, говорит: «Кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня» – Матфея 10:38. Или: «Огонь пришел я низвести на землю, и как я хотел, чтобы он возгорелся» – Лука 12:49. В обоих случаях он хочет представить нам ученика горящего, пламенного, готового на всякую опасность. Такова была и жена самарянская. Она так воспламенилась от всего сказанного ей Христом, что оставила и водонос, и дело, для которого приходила, и, поспешив в город, весь народ увлекла к Иисусу. «Придите, — говорила она, — и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Смотри, какое усердие и вместе благоразумие. Она пришла почерпать воду, но как скоро нашла истинный источник, то уже пренебрегла чувственным, научая нас этим хотя и малым примером, что при слушании о духовных предметах надобно презирать все житейское и нисколько не думать о том. Жена в этом случае по своим силам тоже делала, что и апостолы, и еще больше. Они оставили свои сети, когда были призваны, а она добровольно, без всякого увещания к тому, оставляет водонос и окрыленной радостью совершает дело благовестия. Да и не одного или другого призывает, как Андрей и Филипп, но приводит в движение весь город и ведет к Иисусу множество народа. И смотри, как она благоразумно говорит. Не говорит «Придите и посмотрите Христа», а привлекает к Нему людей, так же приспособляясь к ним, как и сам Христос привлек ее. «Придите, — говорит, — и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Да и не стыдится сказать «сказал мне все, что я сделала». Хотя можно было бы сказать иначе, например, «придите и видите прозорливца». Так, когда душа воспламенится огнем божественным, то уже ни на что земное не обращает внимания, ни на молву, ни на стыд, одним только занято бывает, объявшим ее пламенем. Не он ли Христос? Смотри здесь, какая мудрость в жене. Она не утверждает о нем прямо, но и не умалчивает, потому что не хотела увлекать их только собственным своим мнением, а желала, чтобы они, послушав его, сами разделили ее мнение. А это делало слова ей еще более для них удобоприемлемыми. Хотя Христос обнаружил и не всю ее жизнь, но из сказанного она уверилась, что и все прочее. Не сказала та же «придите, уверуйте», но «придите, посмотрите», что было гораздо легче и более их привлекало. Видишь ли мудрость жены? Знала она, несомненно знала, что они лишь только вкусят от этого источника, то испытывает то же, что и она. Если бы на ее месте был человек более чувственный, то прикрыл бы сделанное ему обличение. Она открывает свою жизнь и обнаруживает перед всеми, чтобы только привлечь их и обратить ко Христу. Между тем, ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Говорили, на отечественном их языке, значит, убеждали. Видя, что он утомился от пути и тяготившего их зной, они убеждали его. Но это происходило не от торопливости их в принятии пищи, а от любви к учителю. Что же Христос? Но он сказал: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Удивительно ли, что жена, услышав о воде, и воображала воду, когда вот и ученики то же самое испытывают, и, не помышляя ничего духовного, еще недоумевают. Впрочем, они, сохраняя обычное уважение и почтение к учителю, только между собой говорят, а ему самому не осмеливаются предложить вопроса. Так они поступают и в других случаях. Желают спросить Христа, но не спрашивают. Что же Христос? Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Стих 34. Пищей Он называет здесь спасение людей, показывая тем, с какой любовью Он промышляет о нас. Как мы алчим пищи, так Он желает нашего спасения. Но послушай, как Он при всяком случае не вдруг все открывает, а сперва вводит слушателя в недоумение, чтобы он, начав исследовать сказанное, и при этом недоумевая и затрудняясь, тем с большей готовностью принял искомое, когда оно уяснится для него, и тем более был возбужден к слушанию. Почему он не тотчас сказал: «Пища моя есть творить волю Отца моего»? Хотя это было неясно, все же яснее прежде сказанного. Но что он говорит? «Пища, которая есть у меня, вы не знаете». Сначала, как я сказал, он хочет сделать их через самое недоумение более внимательными и приучить их к тому, чтобы они выслушивали и иносказательные его слова. В чем же состоит воля Отца? Это он высказывает и изъясняет впоследствии. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Стих 35, страница 220. Вот опять, близкими к ним указаниями он возводит их к созерцанию высочайших предметов. Говоря о пище, он разумеет не что иное, как спасение людей, намеревавшихся прийти к нему. То же самое означает нива и жатва, то есть множество душ, готовых к принятию его проповеди. Очи же здесь разумеет и мысленное, и телесное, потому что ученики уже видели множество идущих к нему самарян. а готовность их и предрасположение к слушанию подобляют нивам белеющимся, потому что как колосья, когда побелеют, готовы бывают к жатве, так и они теперь, говорит он, к спасению приготовлены и благорасположены. Почему же не сказал он прямо, что эти люди идут уверовать в него и уже готовы принять его учение, будучи оглашены пророками и принося теперь плоды, а назвал их нивою и жатвою? Что значит такие иносказания? Да и не здесь только, но и во всем Евангелии он так делает. И пророки употребляли такой же способ, о многом говоря иносказательно. Но какая же тому причина? Ведь не напрасно же благодать Духа установила это. Почему же и для чего? С двоякой целью. Во-первых, чтобы слово сделать более выразительным и очевиднее представить то, о чем говорится. Ум, занятый образами из обыкновенных предметов, больше возбуждается и, видя как бы на картине изображение, более увлекается ими. Это первая причина. Во-вторых, для того, чтобы усладить речь и чтобы сказанное лучше утвердилось в памяти. Простые изречения не так усвояются и не так привлекают внимание большинства слушателей, как изложение их при помощи предметов и предметное изображение их. Это, как можно видеть, с великой мудростью сделано в настоящей притче. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будет. Стих 36. Плод земной жатвы служит не для вечной, а для временной жизни. Духовный плод, напротив, к жизни не стареющейся, бессмертной. Видишь ли, слова чувственные, а смысл духовный. И самым образом выражение отделяется земное от небесного. Как беседуя о воде, изображая свойства ее, он говорил, что пьющий от воды этой не возжаждет вовеки. Так и здесь говорит, что этот плод собирается для жизни вечной, да и сеющий будет радоваться вместе и жнущий. Кто это сеющий и кто жнущий? Сеятелями были пророки, но они сами не жали, а апостолы. Однако не лишены за это радости и награды за труды, а вместе с нами радуются и веселятся, хотя и не жнут с нами, так как жатва и сеяние не одно и то же. Поэтому где труд меньше, а утешение больше, на то я и соблюл вас, а не для сеяния. В сеянии много тяжкой работы и труда, а в жатве много прибытка, но труд не такой, это легче. Этим он хочет показать, что и желанием пророков было, чтобы люди обращались к нему. К этому и закон приготовлял. Для того они и сеяли, чтобы произвести этот плод. Он показывает также, что он и пророков посылал, и что Новый Ветхий Завет имеет великое сродство между собою. Все это он дает видеть вместе посредством настоящей притчи. При этом припоминает и употребляемое многими присловиями. Об этом говорит слово «истинное». Есть случай справедливого изречения. Один сеет, а другой жнет. Так говорят многие, когда одни подверглись трудам, а другие пожинают плоды. Он и говорит, что это присловие в настоящем случае очень справедливо. Трудились пророки, а вы собираете плоды трудов их. Не сказал, получаете их награды, а плоды, потому что и великий труд пророков не остается без награды. Так и Давид сделал, и он припомнил притчу, которая говорит: «От беззаконных исходит беззаконие». 1 Царств 24:14. Давид также во время плача вспомнил ее. Поэтому Христос и сказал прежде: «И сеющие, и жнущие радуются вместе». Так как он намеревался сказать, что иной сеял, и иной жал, то чтобы кто-нибудь, как я сказал, не подумал, будто пророки лишены награды, он и говорит нечто странное и неожиданное, не бывающее в делах чувственных, но в духовных, составляющее особенность их. В делах чувственных, если бы случилось, что один посеял, а другой пожал, то бы они вместе не стали бы радоваться, но сеявший скорбел бы, что трудился для других, а радовался бы только жнущий. Здесь же не так. Но и не жнущие того, что посеяли, радуются вместе с жнущими. Отсюда ясно, что и они участвуют в награде. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Стих 38. Этим-то особенно он ободряет учеников. Им казалось трудным делом пройти вселенную с проповедью, а он дает видеть, что это весьма легко. Бросать семена и приводить неосвященные души к богопознанию – вот что было трудно и требовало много усилий. Для чего же он говорит об этом? Для того, чтобы когда пошлет их на проповедь, они не страшились, как посылаемые на дело трудное. поприще пророка, говорит он, было гораздо труднее, а вы, как самое дело показывает, идете на труд более легкий. Как в жатве легко собирается плод, в короткое время житница наполняется снопами и уже не опасается перемены времен, зимы, весны и дождя, так и теперь самые дела говорят за себя. Между тем, когда он говорил это, приходят самаряне, и тотчас собран плод. Поэтому-то Христос и сказал, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели. Сказал, и это оказалось на деле, и слова его подтвердились событиями. Потому что многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Они видели, что жена не могла по угодливости превозносить похвалами того, кто обличил ее грехи, или в угодность кому-либо другому обнаруживать свою жизнь. 222. Будем подражать и мы этой жене, и в собственных грехах не людей будем стыдиться, но убоимся, как должно Бога, который и ныне видит дела наши, и в будущем веке накажет непокаявшихся. А мы делаем противное. Того, который будет нас судить, не боимся. А перед теми, которые не могут сделать нам никакого вреда, мы трепещем и боимся от них бесчестия. Поэтому чего мы боимся, тем и будем наказаны. Кто ныне опасается стыда от людей только, а не стыдится делать что-либо непотребное перед всевидящим Богом, притом не хочет и покаяться, и исправиться, тот в будущий день не перед одним или двумя человеками, а ввиду всей вселенной будет выставлен на позор. А что и добрые, и худые дела тогда будут выставлены на великое зрелище, пусть научит тебя притча об овцах и козлищах. И блаженный Павел, который говорит, «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он нам делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. И также. «Я светит скрытые во мраке». 1 Коринфянам 4:5. «Ты сделал что-нибудь худое или только подумал о том, и скрываешь от людей, а от Бога не скроешь. Но ты нисколько об этом не заботишься, а глаза людей, вот что страшно тебе. Подумай же, что и от людей ты ничего в тот день не сможешь утаить. Тогда все, как на картине, представлено будет глазам нашим, так что каждый станет судьей самому себе. Это видно из притчи о богатом. Богатый видит перед глазами своими презренного им нищего, говорю о Лазаре. И того, кем так часто гнушался, теперь просит дать ему перст свой в утешение. Итак, умоляю, хотя бы и никто не видел наших дел, пусть каждый из нас обратится к своей совести, поставит самому себе судьей свой разум и раскроет пред ним свои согрешения. Если не желаем быть посрамленными в тот страшный день, уврачуем наши язвы, приложим к ним врачевство покаяния. Можно ведь, истинно можно быть здоровыми, выйти, хотя бы кто покрыт был тысячами ран. Если сказано, отпущаете людям согрешения их, то отпустит и вам Отец ваш Небесный. Если же не отпускаете человекам согрешения их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших. Матфея 6:14. Как в крещении погружаемые грехи исчезают, так и эти уничтожатся, если захотим покаяться. Покаяние же состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же. А кто принимается за прежние дела, тот уподобляется псу, возвращающемуся на свою блевотину. 2 Петра 2:22. И тому, который, пословице, бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом. Итак, надобно и делом, и мыслью отставать от поползновений греховных, а отстав прилагать к ранам противоположные грехам ворчества. Укажу некоторые примеры. Ты хищник и лихоимец. Отстань от хищения, приложи к ране милостыню. Ты блудодействовал, отстань от блуда и приложи к этой язве целомудрие. Сказал что-нибудь худое о ближнем, повредил ему, оставь злословие, приложи дружелюбие. Станем так делать и с каждым из наших согрешений, и ни одного из них не будем оставлять без внимания. Настоит время отчета. Потому и Павел говорит, Господь близко, не заботьтесь ни о чем. Филиппийцам 4:6. Но нам, может быть, следует сказать противное. Господь близко. Заботьтесь. Филиппийцам, кстати, было слышать. Кстати, ни о чем не заботьтесь, потому что они были в скорби, в трудах и подвигах. А тем, которые живут в хищении, сластолюбии, которые должны дать тяжкий за это отчет, тем справедливее вот что услышать. Господь близко. позаботьтесь. Немного уже остается времени до конца. Мир уже устремится к концу. Это показывает брани, скорби, землетрясения, охлаждение любви. Как тело при последнем издыхании, близ смерти, подвергается бесчисленным недугам. Как в доме, когда он близок к разрушению, обыкновенно многое падает из кровли и со стен. Так близок при дверях конец вселенной. И поэтому-то распространяется повсюду бесчисленное злополучие. И если тогда Господь уже близко был, то гораздо более ныне. И если за 400 лет, когда это было сказано, Павел назвал то время исполнением времен, то тем более следует назвать так настоящее время. Хотя, может быть, поэтому самому некоторые не верят, но, напротив, поэтому-то наиболее и надобно веровать. Откуда в самом деле ты знаешь, человек, что конец мира еще не близок, и что сказано еще не скоро сбудется? Концом года мы называем не последний только день его, а и последний месяц, хотя он имеет 30 дней. Так я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и 400-й год. Таким образом, апостол уже в свое время предвозвещал о кончине. Смиримся же и будем жить в страхе Божьем. А если мы живем в беспечности, в нерадении и не ожидаем ничего, то настанет внезапно пришествие, объясняя это, Христос и сказал, как было во дни Ноя, так во дни Лота, так же будет и при кончании мира сего. Матфея 24:37. Это и Павел замечает, говоря, когда скажут мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба, как мука постигает имеющую в чреве. 1 Фессалоникийцам 5:3. Что это значит? Как мука, имеющая в чреве. Часто беременные женщины во время забав, или обеда, или в бане, или на площади, ничего не ожидая впереди, внезапно бывают застигнуты болезнями рождения. А как и наше состояние таково, то будем всегда готовы. Не всегда же мы будем слышать об этом. Не всегда будем иметь к тому возможность. В аде, говорит Писание, кто исповедает себя? Псалом 6:6. Покаемся же здесь, чтобы таким образом умилостивить Бога в грядущий день и получить одного прощения, которого и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 25, страница 224. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Иоанна 6. 4 глава, 40-43 стихи. Нет ничего хуже зависти и ненависти, нет ничего бедственнее тщеславия. Они обыкновенно губят бесчисленные блага. Иудеи, имевшие и большее, чем самаряне, знания и воспитанные пророками здесь, оказались ниже самарян. Самаряне по одному свидетельству жены уверовали и, не видя никакого чуда, пришли просить Христа, чтобы он остался у них. А иудеи, видевшие и чудеса, не только не удерживали его у себя, но даже отгоняли и все делали так, чтобы совершенно удалить его из страны своей. Хотя и пришествие его совершилось, собственно, для них, но они гнали, тогда как самаряне просили, чтобы он прибыл у них. Итак, скажи мне, уже ли не следовало идти к ним, когда они просили и требовали того, и оставаясь у тех, которые злоумышляли и отвергали его, не отдавать себя людям, возлюбившим его и желавшим удержать его при себе? Нет, это было бы недостойно его промышления. Поэтому-то и принял Христос их просьбу, и прибыл у них 2 дня. Они хотели бы навсегда удержать его, как видно из слов евангелиста, умоляли его, чтобы остался у них. Однако он не допустил этого, а только 2 дня оставался у них. И в эти дни еще многие уверовали в него, хотя и нелегко, казалось бы, им было уверовать, потому что и чуда никакого не видели, и были во вражде с иудеями. Но как они правильно судили о его учении, то это не препятствовало им. Но напротив, они возымели такое о нем понятие, которое было выше этих препятствий, и на перерыв более и более показывали ему свое удивление. Жене они говорили: «Не по твоим словам веруем, но сами убедились, что он воистину есть Спаситель мира Христос». Ученики превзошли учительницу. Они иудеев могли бы по справедливости судить и потому, что уверовали, и потому, что приняли Христа. Иудеи, о которых он прилагал всевозможное попечение, часто бросали в него камни. Напротив, самаряне привлекали его к себе, хотя он и не к ним шел. Те и после чудес остаются неисправимы, а эти без чудес показали великую веру в него, и то именно составляет их честь, что без чудес уверовали. Иудеи же не переставали требовать чудес и искушать его. Так во всем нужна благонамеренность души. Если коснется такой души истина, то удобно овладевает ею. А если не овладевает, то это происходит не от слабости самой истины, а от неразумия души. Так и солнце, когда касается чистых глаз, то легко освещает. Если же не доставляет света, то это знак не бессилия солнечного света, а болезни глаз. Но послушай, что говорят самаряне. «Знаем, что он воистину Спаситель мира, Христос». Видишь ли, как скоро они поняли, что намерение Христа было привлечь к себе вселенную, что он пришел совершить общее спасение и хотел не одними иудеями ограничивать свое промышление, но всюду посеять свое слово. Не так поступали иудеи, но свою правду думали поставить выше правде Божией, не повинуясь ей, Римлянам 10.3. Самаряне исповедуют, что все люди виновны, так как, выражая учение апостольское, что все согрешили, лишены славы Божией, чтобы принять даром благодать Его, по благодати, Римлянам 3.23. Говоря «Спаситель мира», самаряне, конечно, разумели мир погибший, и не просто Спасителя, но в делах весьма великих, потому что многие приходили спасать, и пророки, и ангелы. Но истинный спас этот, говорят самаряне, тот, кто подает истинное спасение, а не временное только. Таков дух искренней веры. Поэтому и в том, и в другом отношении самаряне достойны удивления. Во-первых, что уверовали. Во-вторых, что уверовали без чудес. Таких и Христос ублажает, говоря: «Блаженны, не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. Притом они уверовали искренно, хотя жена говорила им еще с сомнением: «Не он ли Христос?» Но они не говорят подобно ей, и мы предполагаем это, или и мы так думаем, но говорят: «Знаем, и не просто, что он воистину Спаситель мира». Не как обыкновенного человека исповедали они Христа, но как истинного Спасителя. Кого же они видели, спасенного Христом? Они слышали только слова Его, а говорят так, как будто видели многие и великие чудеса. Но почему евангелисты не говорят нам, о чем беседовал с ними Христос, и что так было дивно для них? Зная, что евангелисты многие из великих изречений его опускают, но все объясняют самым исходом дел. И здесь Христос своим словом обратил к себе весь народ и целый город. А где люди не убеждались его словами, там евангелисты вынуждены были излагать его учение, чтобы из-за нерадения слушающих не подверг кто-нибудь осуждению проповедующего. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. 43-44 стихи. Почему это прибавлено? Потому что он не пошел в Капернаум, но в Галилею, а оттуда в Кану. А чтобы ты не изыскивал, почему он у своих не остался, а у самарян? Евангелист представляет ту причину, что его там не слушали. Поэтому и не пошел туда, чтобы не было им за это тем большего осуждения. 226. А отечеством его, я думаю, здесь называется Капернаум. Что действительно там не было ему чести. Послушай, как он сам говорит: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься». Лука 10.15. Отечеством же своим называет он Капернаум или по отношению к своему воплощению, или потому, что большей частью там пребывал. Что же, скажешь ты, не видим ли мы, что многие и у своих пользуются честью? Видим, конечно, но по редким случаям не должно судить. Если некоторые люди были почитаемы в своем отечестве, то в чужом гораздо более, потому что привычка заставляет относиться пренебрежительно. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме, в праздник, ибо и они ходили на праздник. 45 стих. Видишь ли, что люди наиболее охуждаемые оказываются тем более усердными к нему. Один говорил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» 1.46. А другой: «Испытай и увидишь, что от Галилеи не приходит пророк». 7.52. И это говорили в упрек ему, потому что многие думали, что он из Назарета. Поносили его также именем самарянина, говорили: «Самарянин ты и бес в тебе». Но вот к стыду иудеев и самаряне, и галилеяне веруют в него. Самаряне, однако, оказывается еще лучше галилеян. Самаряне приняли его по одному свидетельству жены, а галилеяне тогда уже, когда увидели совершенные им чудеса. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Стих 47-48. Этот муж или был от рода царского, или имел какого-либо достоинства власть, так царским называемое. Некоторые думают, что это тот самый, о котором сказано у Матфея, но что это другое лицо, видно не только по достоинству, но и по вере. Тот, когда Христос сам хотел прийти к нему, просил его не ходить. А этот, хотя Христос и не обещал ему ничего такого, увлекает его в дом свой. Тот говорит: «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров дома моего». Матфея 8.8. А это даже понуждает, говоря: «Приди, пока не умер отрок мой, сын мой». Также у Матфея Иисус, сошедший с горы, приходит в Капернаум, а здесь муж царев приступает к нему, когда он пришел из Самарии, и не в Капернаум, а в Кану. У того так лежал в расслаблении, а у этого в горячке. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилее, пришел к нему и просил его прийти. А что же Христос? Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Однако и то уже показывало веру, что он пришел и просил. Да и после свидетельствует об этом евангелист, говоря, что когда Иисус сказал: «Пойди, сын твой здоров», он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Что же значит слова Христовы? Он сказал их или в похвалу самарян, так как они уверовали в него без чудес, или в упрек мнимому своему городу Капернауму, откуда был тот человек. Так и другой некто, упоминаемый у Марка, говорит: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Марк 9.23. Таким образом, хотя он и веровал, но не совершенно и не твердо. Это видно из его любопытства и о том, в котором часу болезнь оставила его сына. Он хотел дознать, случилось ли это само собой или по повелению Христову. Когда же узнал, что это случилось накануне, в час седьмой, то уверовал и сам, и весь дом его. Видишь ли, что он тогда уверовал, когда слуги ему сказали, а не тогда, когда сказал Христос. Итак, Христос обличает мысль его, с которой он пришел и говорил такие слова, а таким образом еще больше привлек его к вере, потому что прежде чуда он не очень расположен был к вере. Но что он приходил и просил Христа, в этом нет ничего удивительного, потому что родители по великой любви к детям обыкновенно обращаются не только к таким врачам, которым совершенно доверяют, но совещается и с теми, на которых немного надеется, не желая ничего упустить. Притом этот человек только случайно приходил ко Христу. Когда Христос пришел в Галилею, тогда только узнал его. А если бы он крепко веровал, то не поленился бы, как скоро сын был при смерти, прийти в Иудею. Если же боялся, то и это неизвинительно. Но заметь, как и самые слова обнаруживают слабость этого человека. Следовало бы, если не прежде, то, по крайней мере, после обличения его мысли, получить высокое понятие о Христе. Между тем, смотри, как он еще присмыкается долу. «Встань, — говорит, — пойдем, пока не умер сын мой», как будто Христос не мог бы воскресить его, если бы отрок и умер, и как будто бы Христос не знал, каково состояние отрока. Поэтому-то Иисус и обличает его и касается самой совести, показывая, что чудеса делаются главным образом ради души. Здесь он исцеляет и отца, немоществующего душою, не меньше сына, научая нас внимать ему не ради чудес его, а ради учения его, потому что чудеса совершаются не для верных, а для неверующих и грубых людей. 229. Тогда этот человек от скорби не очень внимал словам Спасителя. Разве тем только, которые касались его сына? После же он должен был усвоить себе сказанное и получить от этого величайшую пользу. Так и случилось. Но почему Христос к сотнику сам добровольно обещал прийти, а здесь и на зов не идет? Потому что у сотника вера была совершенна. И Христос обещал прийти к нему, чтобы мы знали благонамеренность этого человека. К этому же не пошел, потому что он был еще несовершен. А так как он всячески понуждал Иисуса, говоря «приди», еще не понимал ясно, что он и отсутствие может исцелить, то Христос показывает, что и это ему возможно, чтобы тот с самого посещения Иисусова узнал о нем то, что сотник знал сам собою. Когда же сказал «если не увидите знамений моих», то не будете иметь веры. Этим выразу следующее. Вы еще не имеете надлежащей веры, но еще относитесь ко мне как к какому-либо пророку. Итак, открывая себя самого и показывая, что в него должно веровать и без чудес, он сказал здесь то же, что говорил Филиппу. Не веруешь ли, что я в Отце и Отец во мне? Если не... Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Иоанн 14, 10, 11. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Видишь ли, как открылось чудо? Не просто, не обыкновенным образом отрок избавился от опасности, но вдруг, так что очевидно это произошло не естественным порядком, а силою Христовою. Отрок, находясь при самых дверях смерти, как выражал это и сам отец, сказал, «Встань, пойдем, пока не умер отрок мой». Вдруг освободился от болезни, что возбудило внимание и домашних слуг. Вероятно, они вышли навстречу не для того только, чтобы возвестить, но и потому, что пришествие Иисуса считали уже излишним. Они ведь знали, что Господин их пошел к Иисусу. Почему и встретились с Господином на том же пути? Тогда-то человек этот, освободившись от страха, преклоняется, наконец, к вере. Но желая показать, что это было следствием его путешествия, он заботится и о том, как бы ни сошли его труда излишним. Поэтому-то все тщательно хочет разузнать. И уверовал сам и весь дом его. Доказательства чуда не подлежали уже никакому сомнению. Хотя слуги его не присутствовали там, не слышали беседы Христовой, не знали даже времени, когда она была. Однако, узнав от господина своего, что это было в то самое время, когда исцелен отрок, имели уже несомненное доказательство силы Христовой, поэтому и они уверовали. Чему же из этого мы научаемся? Не ожидать чудес, не искать залогов Божьей силы. Я вижу, что и ныне многие тогда только делаются более благочестивыми, когда или в страданиях сына, или в болезни жены получат некоторое утешение. А надобно и не получая утешения, всегда равно благодарить и славить Бога. Таково свойство рабов благомыслящих. Рабам верным и любящим, как должно своего Господа, свойственно прибегать к Нему не только тогда, когда Он милует их, но и когда наказывает. И последнее есть дело божественного промышления. Ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. Кто служит ему только тогда, когда находится в безопасности, тот показывает этим еще небольшой знак любви и нечисто любит Христа. Но что я говорю о здравии, изобилии благ, бедности или болезни? Если бы ты даже о гиении услышал или о другом каком-либо бедствии, и тогда не переставай славословить Господа. Все надобно терпеть и переносить по любви к Нему. это долг рабов верных и души непоколебимой. Поступающий таким образом и настоящие скорби легко перенесет, и будущее получит благо, и великое дерзновение будет иметь перед Богом, чего и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 36, страница 230. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 4.54 и 5.1. Евангелие от Иоанна. Как в золотых рудниках, опытный в этом деле, не оставит без внимания ни малейшей живы, потому что она может доставить великое богатство, так и в божественных писаниях не безвредно опускать даже одну черту или иоту, а надобно исследовать все. Все в них сказано Духом Святым, и ничего нет излишнего. Обрати же внимание и здесь на то, что говорит евангелист. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Не напрасно добавил второе. А еще превозносит дивный поступок самарян, показывая, что жители Галилеи, даже после второго знамения, которое они видели, не достигли высоты тех самарян, которые ничего не видели. После этого был праздник иудейский. Какой праздник? Мне кажется, праздник Пятидесятницы. И пришел Иисус в Иерусалим. Он часто приходил на праздники в этот город. Отчасти для того, чтобы казаться празднующим вместе с иудеями, а отчасти для того, чтобы привлекать к себе незлобивый народ. Эти простосердечные люди наиболее сходились в эти праздники. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. 5, 2, 3. Что это за способ врачевания? Какое здесь таинство нам указывается? Не напрасно же и не без причины написано это. Здесь как бы в образе и подобии представляется нам будущее, чтобы когда случится нечто весьма необычайное и неожиданное, не поколебалась у многих сила веры. Что же здесь изображается? Намерение было даровать нам крещение, имеющее в себе великую силу и величайшее благо. Крещение, очищающее от всех грехов, и людей из мертвых делающие живыми. Вот это-то как бы в образе и предизображается здесь в купели, как и во многих других установлениях. Так предварительно Бог даровал воду, очищающую нечистоты тела, скверные, несущественные, а только кажущиеся такими, каковы, например, от прикосновения к умершим, от проказы, от других подобных причин. Да и многое в Ветхом Завете, как видим, совершалось с этой целью посредством воды. Но возвратимся к своему предмету. Итак, Бог, как я сказал, установил сначала очищение посредством воды и нечистот телесных, а потом и различных болезней. Желая привести нас ближе и ближе к благодати крещения, Он врачует уже не одни нечистоты, но и болезни. Действительно, образы, ближайшие к истине, то есть по времени ближайшие к Новому Завету, как относительно крещения, так и страданий и других предметов, были вообще явственнее прообразов древнейших. Как ближайшие к царю оруженосцы блистают светлее тех, которые от него стоят в отдалении, так было и в прообразованиях. Ангел сходил и возмущал воду, и сообщал ей целебную силу, чтобы внушить иудеям, что тем более Господь ангелов может исцелить все болезни душевные. Но как здесь врачевала не просто естественная сила воды, иначе это бывало бы завсегда, но действием ангела, так и над нами вода не сама по себе действует, но когда восприимет благодать Духа, тогда и очищает все грехи. Около этой купели лежало великое множество больных, слепых, хромых, сухих, ожидавших движения воды. Но тогда слабость была препятствием для желающего получить исцеление, а ныне всякий свободно может приступать. Не ангел воду возмущает, а Господь ангелов совершает все это, и уже не может сказать болящий, что не имеет человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Стих 7. Но хотя бы стекала вся вселенная, благодать не оскудевает и сила ее не истощается, а остается всегда одинаково, как и прежде. Как солнечные лучи светят каждый день и не истощаются, и свет их от излияния на многие предметы не уменьшается, так и еще более сила Духа нисколько не уменьшается от множества приемлющих ее. А так было для того, чтобы видевшие, как водой могут быть исцеляемы болезни телесные, и испытавшие это в течение долгого времени, легче поверили, что могут быть исцеляемы и болезни душевные. Но для чего Иисус, оставив всех, подошел к тому, который болел 38 лет, и для чего спрашивал, хочешь ли быть здоровым? Не для того, чтобы узнать об этом, это было бы излишне, а чтобы обнаружить его терпение и нас вразумить, что поэтому-то именно он, оставив других, подошел к нему. Что же больной? Он отвечает ему, Господи, так, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Для того Христос и спросил, хочешь ли быть здоровым, чтобы мы узнали все это. Не сказал, однако ж, ему, хочешь ли, я исцелю тебя, потому что тогда еще не имели о нем столь высокого мнения, а говорит, хочешь ли быть здоровым. Но изумительно терпение расслабленного, находясь в болезни 38 лет и каждый год ожидая исцеления, он оставался тут и не отходил. Ведь если не продолжительность прошедшего времени, то неверность будущего могла бы отвлечь его от этого места, когда бы он не был так терпелив. Представь себе, как без сомнений другие страждущие там были бдительны, да и время, в которое возмущалась вода, не было известно. Впрочем, хромые и увечные могли наблюдать, как же видели слепые. Они, может быть, узнавали о движении воды из происходившего при этом шума. 232. Итак, устыдимся, возлюбленные, устыдимся, и будем оплакивать великое наше нерадение. Тот 38 лет ожидал и не получал, чего желал, однако не отходил, и не получал не по собственному нерадению, а потому что находил препятствия со стороны других и терпел насилие, но при всем том не ослабевал духом. А мы, если только 10 дней проведем в ожидании того, чего усиленно просим, и если не получим, то уже не расположены бываем употребить снова то же старание. Ради людей мы усердствуем столь долгое время, и служа в войсках, и тяжкие работы исправляя, и исполняя раболепные услуги, хотя, наконец, часто теряем и самую надежду на награду. А ради Господа нашего, от которого без сомнения можем получить награды гораздо больше самых трудов, ибо надежда не посрамляет, говорит Писание, не постыжает, Римлянам 5:5. Мы не стараемся показать надлежащее усердие. Мы не терпим. Какого же наказания заслуживает это? Хотя бы мы и ничего не получили от него, одно продолжительное собеседование с ним, не следует ли считать стоящим бесчисленных благ? Но постоянная молитва, говоришь, и трудное дело. А какое из добрых дел, скажи мне, нетрудно? Да в том-то, скажешь ты, и затруднение большое, что с пороком сопряжено удовольствие, а с добродетелью труд. Я думаю, многие на это ищут объяснение. Какая же тому причина? Вначале Бог даровал нам жизнь, свободную от заботы и чуждую трудов. Но мы не воспользовались, как должно, этим даром, а развратились по нерадению и лишились рая. Тогда-то Бог соделал уже жизнь нашу много трудную. И в оправдание свое перед родом человеческим, как бы так говорит, «Я даровал вам сначала наслаждение, но вы от своей воли соделались худшими». Поэтому я определил наложить на вас труды и пот. Когда же и труды не обуздали нас, он дал закон, содержащий в себе заповеди, наложив на нас, как на коней неукротимых, узды и путы, чтобы удержать порывы, как делают укротители коней. Вот почему жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу. Положим, например, что человеку целомудренному или отличающемуся какой-либо другой добродетелью не нужны были бы никакие подвиги, а он бы и спал, и однако ж во всем успевал. К чему бы привело такое ослабление? Не гордости ли и высокомерию? Но для чего, говоришь ты, со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелью великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать, или за что же бы ты и получил награду, если бы это было дело нетрудное? Я и теперь могу указать многих таких, которые по природе отвращаются от общения с женщинами и убегают, как чего-нибудь скверного, самой беседы с ними. Но скажи мне, называть ли их зато целомудренными, и будем ли мы их увенчивать и прославлять? Никак. Целомудрие есть воздержание и преодоление похотей борьбою. Так и на войне. Чем сильнее битва, тем блистательнее тогда бывает и торжество, а не тогда, когда никто и рук не поднимает. Есть много и смирных по природе людей. Можем ли назвать их кроткими? Никак. Так и Христос, говоря о трех родах скопцов, два из них оставляет без венцов, а один вводит в царствие. Матфея 19:12. Да для чего, скажет, нужно зло? И я тоже говорю. Но кто же виновник зла? Кто другой, как не наше произвольное нерадение? Но надлежало бы быть, говоришь, одним добрым. А какое свойство добра? Трезвиться ли и бодрствовать, или спать и предаваться беспечности? А почему, скажешь, не признано за лучшее, чтобы добро делалось без труда? Такие слова свойственны животным и чревоугодникам, которые почитают Богом свое чрево. Что это слова лености, вот суди. Если бы где-нибудь были властитель и военачальник, и властитель бы спал или пиршествовал, а военачальник с великими трудами одерживал бы победы, кому из них ты вменил бы славу? Кому принадлежал бы плод радостных событий? Видишь, что душа более расположена бывает к тому, в чем более труждается. Потому и Бог соединил с добродетелью труды, желая прилепить к ней душу. Потому-то мы удивляемся добродетели, хотя сами ее и не исполняем. А порок порицаем, хотя он кажется и весьма приятен. Ты спросишь, почему мы не удивляемся людям, добрым по природе, а более тем, которые таковы по свободному произволению? Это потому, что справедливость требует предпочитать трудящегося не трудящемуся. А почему, скажешь, мы ныне трудимся? Потому что мы не хотим вести благоразумно жизнь без трудов. Если исследовать внимательно, то ведь бездействие и без того обыкновенно развращает нас и причиняет много трудов. Например, оставим в заключении какого-нибудь человека и станем только кормить его и наполнять его чрево, не позволяя ему ни ходить, ни заниматься каким-либо делом. Пусть он наслаждается трапезой и ложем и постоянно присыщается. Может ли что быть несчастнее такой жизни? Но иное дело, скажешь, заниматься чем-нибудь, а иное трудиться. Ведь можно же было тогда делать без трудов, в первобытном состоянии. Не так ли? Конечно так. Этого и Бог хотел, но ты сам не стерпел. Бог повелел тебе возделывать рай, назначив в этом тебе занятие. Но ты, не присоединив к этому никакого труда. А если бы и вначале у человека был труд, то после Бог не возложил бы на него труда в виде наказания. Можно делать и не труждаться, как то свойственно ангелам. А что они занимаются делом, послушай, как говорит о том Писание. «Сильные крепостью, творящие слово его». Псалом 102:20. Теперь недостаток силы делает нам много труда, а тогда этого не было. Так как вшедшие в покой, его говорит Писание, «почили отдел своих, как и Бог от своих». Евреям 4:4. Разумея, здесь не бездействие, а не трудность дела. Бог еще и ныне действует, как говорит Христос. «Отец мой доселе делает, и я делаю». Иоанна 5:17. Итак, убеждаю вас отложить всякое нерадение, поревновать о добродетели. Удовольствие порока кратковременно, а скорбь постоянно. От добродетели же, напротив, радость нескончаемая, а труд только временный. Добродетель еще прежде получения венцов утешает своего труженика, питая его надеждами, а порок еще прежде наказания казнит своего последователя, терзая и устрашая его совесть, и заставляя на все смотреть с подозрением. А это не хуже ли самых великих трудов всякого изнурения? А если бы даже этого не было, а было бы одно удовольствие, может ли что быть ничтожнее такого удовольствия? Оно как скоро является, так и исчезает, увядая и убегая прежде, нежели успеем возобладать нами. Им уразуметь ли здесь удовольствие плоти, или роскошь, или богатство? Ведь все это каждодневно не перестает стареть. а когда последуют еще и наказания, и мучения, что может быть несчастнее людей, предающихся пороку? Итак, зная это, будем терпеть все ради добродетели. Таким образом, мы сподобимся и истинной радости, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Беседа 37, страница 235. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Иоанна 5:6-7. Велик плод от божественных писаний, и значительно от них польза. Павел, показывая это, говорит Римлянам 15:4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Слово Божественное есть сокровищница всякого рода врачеств. Так нужно ли смирить надменность, или обуздать похоть, или подавить пристрастие к деньгам, или преодолеть скорбь, или внушить благодушие и расположить к терпению? Для этого всякий может найти там великую помощь. Кто из тех, которые борются с продолжительным убожеством, были одержимы тяжкой болезнью, прочитав предложенное теперь место, не получит великого утешения? Вот расслабленный оставается в таком положении 38 лет, видя каждый год, как другие исцелялись, а он сам все еще одержим болезнью, однако же не падал духом и не отчаивался, хотя не только безотрадное прошедшее, но и безнадежность в будущем довольно могли поколебать его. Вот послушай, что он говорит, и пойми великость его страдания. Когда Христос сказал: «Хочешь ли быть здоровым?», он говорит: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Что может быть жалостнее этих слов? Что горестнее такого положения? Видишь ли сердце, сокрушенное от продолжительной немощи? Видишь ли, как обуздано было в нем всякое нетерпение? Он не высказывает никакой хулы, как слышим от многих в подобных обстоятельствах, не проклинает дня своего рождения, не оскорбляется таким вопросом, не сказал: «Ты верно пришел смеяться, шутить над нами, когда спрашиваешь, хочу ли я быть здоровым?» Но кротко и с великой покорностью говорит: «Да, Господи». Хотя он и не знал, кто был вопрошающий, и намерен ли был исцелить его, несмотря на то, рассказывает все с кротостью, ничего не требует, как будто говорил с врачом, и хотел только рассказать о своей болезни. Может быть, надеялся он получить от Христа только ту помощь, что он вернет его в воду, и для того хочет расположить его к себе такими словами. Что же Христос, показывая, что он может все сделать одним словом своим, он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». Некоторые думают, что этот расслабленный есть тот самый, о котором упоминается Евангелие Матфея 9:27. Но это не так, что ясно из многих обстоятельств. И, во-первых, из того, что при этом расслабленном не было никого из прислуживающих людей. Тот имел при себе многих людей, заботившихся о нем и носивших его, а этот никого. Потому и говорил: «Не имея человека». Во-вторых, из самого ответа. Тот ничего не говорил, этот рассказывает все, что его касается. В-третьих, из времени этого случая. Этот исцелен в праздник и в субботу, а тот в другой день. Та же место того и другого различия. Тот исцелен в доме, а этот прикупели, да и способ исцеления различен. Там Христос сказал чадо: «Отпускаются тебе грехи твои». А здесь сначала укрепляет тело, потом уже прилагает попечение душе. Там прощение, отпускается, говорит: «Грехи твои». А здесь увещание и угроза для предостережения его на будущее время. «Смотри, не согрешай». «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». 14 стих. Притом обвинения от иудеев различны. Здесь они осуждают делание в субботу, а там обвиняют его в богохульстве. Но посмотри, как велика премудрость Божия. Христос не тотчас исцеляет его, а сперва предрасполагает его к себе вопросом, пролагая в нем готовый путь вере. И не только исцеляет, но и повелевает взять свой одр, чтобы и совершившееся чудо имело тем более достоверности. И чтобы никто не считал этого события призраком или обманом. Ведь если бы члены тела не укрепились твердо и вполне, он не мог бы понести одра. Так Христос и часто делал, чтобы совершенно заградить уста бесстыдных. Так причудено с хлебами, чтобы никто не мог сказать, что народ обыкновенным образом насытился, и что чудо было только кажущееся. По устроению его оказалось еще много остатков хлеба. И прокаженному очистившемуся он говорит: «Иди, покажись священникам», Матфея 8:4, чтобы через это дать более точные доказательства очищения и вместе заградить бесстыдные уста тех, которые называли его противником закону Божию. Подобным образом он поступил и при обращении воды в вино. Он не просто показал вино, но и приказал отнести его к распорядителю пира, так что тот, признавшись в своем неведении о случившемся, представил таким образом несомненное свидетельство о чуде. Потому евангелист и сказал: «Не знал распорядитель пира, откуда вино», выражая тем неподкупность его свидетельства. И в другом случае, воскресив мертвого, Христос говорит: «Дайте ему есть», Лука 8:55, и в этом дает видеть признак истинного воскресения. Всем этим он убеждал бессмысленных, что он был не обманщик какой-нибудь и не кудесник, но пришел для спасения общего естества человеческого. Страница 237. Но почему Христос не требует от расслабленного веры, как это сделал в отношении к слепым, которым сказал: «Веруешь ли, что могу это сделать?» Матфея 9:28. Потому что расслабленный еще точно не знал, кто он. Христос не прежде чудес, а после них обыкновенно делал это. Те, которые видели силу его на других, справедливо слышали от него такой вопрос. А те, которые еще не знали его, а должны были узнать по знамениям, уже после чудес вопрошаются о вере. Потому-то и Матфей представляет Христа спрашивающим это у людей не в начале его чудотворения, а когда он уже многих исцелил. Тогда и спрашивает об этом именно только двух слепцов. Но ты и так можешь видеть веру расслабленного. Услышав слово «возьми постель твою и иди», он не посмеялся и не сказал, что это значит. Ангел не сходит и возмущает воду, и только одного исцеляет. А ты человек, неужели надеешься сделать больше ангелов одним повелением и словом? Это гордость, тщеславие, насмешка. Но ничего такого не сказал, даже не подумал. А лишь только услышал, тотчас встал и, получив здоровье, не ослушался данного ему повеления. «Встань, возьми постель твою и ходи». Удивительно это. Но последующие обстоятельства еще гораздо удивительнее. Лучше сказать, что он уверовал во Христа с самого начала, когда никто ему в том не препятствовал. Это не так удивительно. А что после того, когда иудеи бесновались со всех сторон, наступали, осаждали, осуждали его и говорили: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели», стих 10. Он не только презирает их бешенство, но и с великим дерзновением среди собрания народа провозгласил о благодетели своем и заставил молчать их бесстыдный язык. Это я признаю великим мужеством. Когда иудеи, окружив его сукаризной наглостью, говорили ему: «Не должно тебе брать постели, сегодня суббота», он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Вот что говорит он им. Как бы так он говорил: «Вы говорите вздор и с ума сходите, запрещая мне считать учителем того, кто исцелил меня от столь продолжительной и тяжкой болезни, и повиноваться ему во всем, что он не повелеет мне». А если бы он хотел поступить коварно, то мог бы и иначе сказать, например, что «я это делаю не по своей воле, а по приказанию другого. Если это грех, то обвиняйте приказавшего мне, а я оставлю свой одр». Он мог бы и скрыть чудо исцеления. Он ясно видел, что они досадуют не столько за нарушение субботы, сколько за исцеление болезни. Но он не скрыл чудо и не сказал таких слов, и не просил у них прощения. Он громким голосом признавал и провозглашал оказанное ему благодеяние. Так поступил расслабленный. Но посмотри, как злобно они действовали. Они не спрашивают, кто он, исцеливший тебя. Они молчали об этом, а всячески выставляют на вид кажущееся преступление. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Стих 12-13. Для чего же Христос скрылся? Во-первых, для того, чтобы в отсутствии его свидетельство было свободно от всякого подозрения. Получивший чувство здоровья был, конечно, достоверным свидетелем благодеяния. Во-вторых, для того, чтобы еще более не возжечь гнева их. Он знал, что и один вид человека ненавистного немало воспламеняет ненавидящих. Поэтому, уклонившись, он оставляет дело само за себя действовать пред ними. Так что уже не он сам говорит что-либо о себе, а исцеленный им, вместе же с ними и сами обвинители. И они также со своей стороны дают свидетельство о чуде, потому что не говорили, почему ты повелеваешь делать это в субботу, а почему ты делаешь это в субботу. Они негодуют не за преступление, а завидуют исцелению расслабленного. Между тем, если тут было человеческое дело, оно было в том, что делал расслабленный, а со стороны Христа было только слово и повеление. Таким образом, здесь Христос повелевает другому нарушить субботу, а в иных случаях он сам делает это, например, когда брением от повиновения помазывает очи. Но он делает это, не приступая закон, а поступая выше закона. Впрочем, об этом после. Не во всех случаях одинаковым образом он оправдывается, когда обвиняет его в нарушении субботы, и это надобно заметить тщательно. 239. Между тем посмотрим, насколько великое зло, зависть, и как она ослепляет душевные очи вопреки собственной пользе самого одержимого ею. Как беснующиеся часто обращают мечи на самих себя, так и завистливо, имея в виду только одно – вред тому, кому завидуют, теряет собственное спасение. Они хуже диких зверей. Звери нападают на нас, или имея недостаток в пище, или будучи наперед, нами, самими раздражены. А те, и будучи облагодетельствованы, часто поступают с благодетелями, как с врагами. Так они хуже диких зверей и подобны бесам, а может быть и их хуже. Бесы имеют непримиримую вражду только против нас. Они делают козни против подобных себе по естеству. Этим-то и Христос заградил уста иудеям, когда они говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Но завистливые не уважают и единство природы, да не щадят и самих себя. Еще прежде чем повредят тому, кому завидуют, они мучат собственные свои души, наполняя их напрасно и без нужды всяким беспокойством и недовольством. В самом деле, для чего ты скорбишь, видя благополучие ближнего? Скорбеть, конечно, следует нам, когда мы сами терпим зло, а не тогда, когда видим благополучие других. Потому грех этот не может иметь никакого извинения. Блудник еще может указывать на похоть, вор – на бедность, человек-убийца – на раздражение. Хотя эти извинения пустые, неосновательны, но все же могут иметь вид оправдания. А ты какую представишь причину, скажи мне? Совершенно никакой. Кроме одной крайней злобы. Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, то какому подвергнемся наказанию? Если любящий любящих его ничем не лучше язычников, то злобствующий против людей, ничем не оскорбивших его, какое может получить прощение, какое помилование? Послушай, что говорит Павел. «Если предам и тело мое на сожжение, а любви не имея, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13.3. А что там, где зависть и ненависть, уже вовсе нет любви, это всякому ясно. Зависть хуже и блуда, и прелюбодеяния. Эти пороки ограничиваются теми, которые делают их. А преобладание зависти не спровергало целые церкви и делало зло всей вселенной. Она – мать убийства. Так Каин убил брата, так Исав хотел убить Иакова, так Иосифа – братья, так всех людей – дьявол. Ты не убиваешь. Да ты делаешь много еще хуже убийства, когда, например, желаешь, чтобы брат твой потерпел бесчестие, когда со всех сторон расставляешь ему сети, расстраиваешь его труды, подъятые им ради добродетели, досадуешь, что он угоден Богу вселенной. Таким образом, ты уже враждуешь не против него, а против того, кому он служит. Его оскорбляешь, когда собственную свою честь поставляешь выше его чести. А что всего ужаснее? Грех этот ты считаешь безразличным, тогда как он тяжелее всех других. Хотя бы ты подавал милостыни, хотя бы вел трезвую жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату своему. Это очевидно из следующего. У коринфян некто впал в любодеяние, но, будучи облечен, скоро исправился. Каин позавидовал Авелю и не исправился, но даже когда Бог непрестанно напоминал ему об его болезни, он еще более мучился завистью, раздражался и устремлялся на убийство. Так нет ничего упорнее этой страсти, и нелегко она уступает врачеванию, если мы не будем внимательны. Потому исторгнем ее из себя с корнем, представляя себе то, что, как мы оскорбляем Бога, завидуя чужому добру, так благоугождаем Ему, сорадуясь другим, и себя делаем участниками благ, уготованных людям добродетельным. Потому и Павел увещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтобы от кого и другого получить нам великую пользу. Римлянам 12:15. Итак, помни, что хотя бы мы сами и не трудились, а только сочувствовали труждающемуся, мы можем разделять с ним венцы его. Оставим всякую зависть и насадим в душах наших любовь, чтобы, сорадуясь благополучию братьев наших, мы могли сподобиться благ настоящих и будущих, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 38, страница 241, том 8. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иоанн 5:14. Тяжкое зло – грех, зло и пагуба для души, а слишком усиливаясь, это зло часто касается и тела. Мы остаемся бесчувственными, когда в нас сильно страждет душа. А когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Поэтому-то Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказаний низшей части и высшее получило какое-нибудь врачевание. Так у коринфян Павел исправил блудника, удержав болезнь души, казнью тела. Он прекратил зло, поразив тело. Подобно тому, как хороший врач, если водяная болезнь или боль в печени не уступает внутренним лекарствам, делает прижигание снаружи. Так и Христос поступил с расслабленным. Вот как он сам выражает это, когда говорит: «Вот ты здоров, смотри, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Чему же мы отсюда научаемся? Во-первых, что болезнь произошла у него от грехов. Во-вторых, что учение о гиене справедливо. И в-третьих, что наказание в ней будет продолжительно, бесконечно. Где же те, которые говорят: «Я в один час совершил убийство, я краткое время любодействовал, и неужели буду наказываться вечно?» Вот и расслабленно, не столько лет грешил, сколько терпел наказание. И почти целую жизнь человеческую провел в непрерывном мучении. Грехи судятся не по времени, а по самому существу преступлений. При этом надо принять во внимание и то, что хотя бы мы претерпевали тяжкое наказание за прежние свои грехи, но если снова впадем в те же пороки, то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию. Это совершенно справедливо. Кто даже от наказания не делается лучшим, тот, как бесчувственный презритель, предается еще большей казни. И одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды. Но если он, не вразумившись от понесенного наказания, снова дерзает на то же самое, то по справедливости снова подвергается наказанию, которое сам на себя навлекает. Если же мы и здесь, после наказания за грехи, впадая снова в те же грехи, подвергаемся уже тягчайшему наказанию, то не должны ли мы тем более страшиться и трепетать в ожидании будущих нестерпимых мук, когда и согрешая, мы здесь не терпим никакого наказания? Почему же, ты скажешь, не все таким образом наказываются? Ведь мы видим многих порочных людей, которые хорошо имеют здоровье и в крепости сил наслаждаются благоденствием. но мы не должны полагаться на это. А поэтому-то больше и надобно оплакивать таких людей. Что они здесь ничего не терпят, это и есть залог тягчайшего там наказания. Изъясняя это, Павел и говорит: «Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11:32. Здесь только вразумление. Там наказание. Что же скажешь ты, неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности. Чревоугодие, пьянство и бездействие также производят болезни. Одно только надобно всегда соблюдать, чтобы всякий удар переносить с благодарностью. Бывают болезни из-за грехи. Так видим в книгах царств, что некто страдал болезнью ног именно по этой причине. Случаются болезни для испытания нашего в добре, как Бог говорит Иову: «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» 43. Но почему этим расслабленным Христос выставляет на вид их грехи? И тому, о котором упоминает Матфей, он говорит: «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои». Матфея 2:2. «И этому: вот ты здоров, смотри, не согрешай более». Знаю, что некоторые говорят в осуждении этого расслабленного, будто он был после в числе обвинителей Иисуса Христа, и потому-то услышал от него такие слова. Но что сказать о том, который по свидетельству Матфея услышал почти те же самые слова? И ему сказано: «Отпускаются тебе грехи твои». Но услышал он это не по той же причине, как можно яснее видеть из последующего. Евангелист говорит, что после исцеления Иисус встретил его в храме, 5:14, а это знак великого благочестия. Он не ходил на торжище и гульбище, не предавался объедению или беспечности, а проводил время в храме. Хотя должен был терпеть там насилие и гонение от всех, но это нисколько не побудило его удалиться от храма. Итак, Христос, встретив его после разговора с иудеями, не сделал никакого намека на что-либо подобное. Если бы он хотел обличить его, то сказал бы ему: «Ты опять принимаешься за прежнее, а после исцеления не сделался лучшим». Но ничего такого он не сказал, а только предостерегает его на будущее время. 243. Почему же, исцеляя хромых и увечных, он не напоминал им об этом? Мне кажется, что болезни у расслабленных происходили от грехов, а у прочих – от естественной немощи. Если же это не так, то через них и то, что сказано им, сказано было и другим. Так как эта болезнь тяжелее всех других, то через большую врачуется и меньшее. Как, исцелив некоего другого, Христос повелел ему воздать славу Богу, внушая это не ему одному, а через него и всем другим, так и здесь, через расслабленных, увещевает и всех прочих, и внушает то же, что им сказал. К этому надобно и то сказать, что он видел в душе расслабленного великое терпение, и потому дает ему наставление, как человеку, могущему принять увещание, ограждая его здоровье и благодеянием, и страхом будущих зол. И посмотри, как Христос был чужд тщеславия. Он не сказал: «Вот, я сделал тебя здоровым», а сказал: «Вот ты теперь здоров, впредь не греши». Не говорит также: «Не греши, чтобы я не наказал тебя», а только: «Чтобы не случилось чего с тобою хуже». То и другое выражает безлично, и притом показывает, что здоровье возвращено ему более по благодати, нежели по заслугам. Не подает вида, что он освобождает от наказания по достоинству, а выражает, что он спасен по человеколюбию. В противном случае сказал бы: «Вот ты понес уже достаточное наказание за свои грехи, будь же вперед осторожен». Но он не так сказал, а как: «Вот ты здоров, не греши более». Это должны мы повторять чаще и самим себе. И когда будем наказаны и освободимся от наказания, то каждый пусть говорит самому себе: «Вот я здоров», чтобы не грешить мне более. А если, продолжая грешить, мы не подвергаемся наказанию, то станем повторять следующее апостольское изречение: «Благодать Божия, благость, ведет нас на покаяние, но по жестокосердию нераскаянному сердцу собираем себе гнев». Римлянам 2:5. Но Христос не только укреплением тела, а еще и другим способом явил расслабленному важные доказательства своего божества. Словами «не согрешай» более, он показал, что знает все прежде бывшее согрешение его, а потому следует веровать ему и относительно будущего. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть и Иисус. Стих 15. Посмотри, как он и в этом случае сохраняет то же чувство признательности. Он не говорит, что Иисус есть тот муж, который сказал ему «возьми постель твою», потому что иудеи постоянно выставляли это на вид, как преступление. А он продолжает свое оправдание, объявляя своего исцелителя, стараясь и других привлечь и приблизить к нему. Он не был так бесчувствен, чтобы после столь великого благодеяния и увещания предать своего благодетеля и говорить это злым намерением. Если бы он был даже диким зверем, если бы был бесчеловечным и каменным, то это благодеяние и страх достаточны были бы удержать его. В ушах его еще звучала угроза, и потому он боялся, чтобы не потерпеть.